Цена победы.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». И я напомню, что сегодня мы ведем беседу с Фридрихом Фирсовым, доктором исторических наук, известным историком, проживающим в настоящее время в Соединенных Штатах. Поэтому у нас связь такая через океан по телефонной линии. Но, тем не менее, мы считали просто необходимым, еще раз повторю, пригласить Фреда Фирсова, как его все называют, для вот этой беседы по роли и деятельности Коминтерна в годы войны. Это, во-первых, в связи с книгой, которую Фирсов издал в прошлом году в Москве под названием «Секретные коды истории Коминтерна, 1943 год». И вообще в рамках нашей программы, поскольку мы еще эту тему ни разу не поднимали. Фред, я надеюсь, что вы еще с нами на связи.
Да-да.
Еще все-таки мы останемся в 1939 году, перед тем, как чуть-чуть сдвинемся дальше. Ну, вот вы рассказали, так сказать, о реакции Компартии, что несмотря на все все-таки проявившиеся в какой-то степени там недоумения, хотя бы так мягко говоря, да, в некоторых компартиях, тем не менее общая линия все-таки была поддерживать Советский Союз всегда и везде, если я правильно понимаю вас, да?
Да-да.
Тем не менее, помимо вот пакта Молотова-Риббентропа, который, конечно, все-таки некую сумятицу в умы, во всяком случае, если не в дела, то в умы все-таки внес. Помимо того, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, когда нужно было все-таки разбираться, на чьей стороне коммунисты, да, на стороне своих стран, против Германии, за Англию и Францию, против Англии и Франции и так далее. Но все эти установки Коминтерн дал, значит, война несправедливая с обеих сторон. Но, помимо всего прочего, было еще, ну, давайте такой термин употребим, такое слово, занятие Советским Союзом территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, в дальнейшем уже и Прибалтики.
Бессарабии,
да, в дальнейшем Прибалтики. Как вот эти вещи воспринимались среди коммунистов других стран?
Ну, так сказать, предыстория этого известна. Это в приложении к секретному
протоколу, да,
пакту, прибалтийские страны первоначально, за исключением Литвы, включая Финляндию, входили в сферу интересов советской страны. Затем в конце сентября в Москву вторично приехал Риббентроп, был подписан новый договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Германией. И в секретном приложении к тому договору Литва уже также входил в сферу интересов советской страны.
Вильнюс отошел к Литве.
Да, Вильнюс отошел к Литве, а Германия получила Варшаву и ту часть территории, собственно, Польши, которая первоначально предполагалась, должна была отнесена к интересам советской страны. 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на территорию Польша вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину и буквально в течение нескольких дней заняла эти регионы, и они впоследствии уже вошли в территорию.
Это история известная. Какова была реакция?
Да. Значит, коммунисты, Коминтерн очень горячо приветствовал эту политику Советского Союза. Руководящие работники аппарата Коминтерна примыкали к политотделам Красной Армии, и Коминтерн представил в органы НКВД собранные заранее списки тех людей, кто может оказать, так сказать, враждебную деятельность по отношению к советской
некое
стране.
Сопротивление советским войскам.
Да. Ну, вы сами понимаете, какова была после этого участь этих людей. Тут об этом уже говорить нечего. Вот. Это было сделано и в отношении Бессарабии, которая в 1940 году тоже перешла, так сказать, от Румынии к советской стране. в отношении стран Прибалтики, Литвы, Латвии, Эстонии, Советский Союз начал проводить курс на установление с ними заключения пактов о взаимопомощи. И первоначально Сталин говорил Димитрову: вот вы нашли новый, так сказать, путь привлечения на свою сторону этих стран, мы еще не ставим вопрос об их советизации. Это, к этому вопросу мы подойдем позже. Значит, по договору о взаимопомощи, который был подписан между СССР и руководством этих стран, туда вводился ограниченный контингент войск Красной Армии. И это уже было решающим моментом в дальнейшей судьбе этих стран.
Ну, еще здесь, поскольку мы уже говорим об этом периоде, нельзя не затронуть тему советско-финской войны, так называемой зимней войны. Да. Да? Там, в общем-то, там тоже часть территории потом отошла к Советскому Союзу, да, Корея?
Вы знаете, это вопрос...
Но там-то Советский Союз просто в открытую выступил как агрессор,
Решался более жестко, чем в отношении стран Прибалтики. Финляндия, как я уже говорил, тоже по секретному приложению к пакту отходила в сферу интересов СССР, и поэтому Германия здесь заняла, так сказать, позицию нейтралитета. СССР стремился расширить, собственно, российскую территорию вблизи Ленинграда, добиваясь от финнов передачи части финской территории вместе с Выборгом, с тем, чтобы отодвинуть границу как можно западнее. И со своей стороны отдавал, предлагал Финляндии часть территории Карелии. Финны решительно отказались пойти на это соглашение, и тогда 30 ноября началась Советско-финская война. Причем началась она Советским Союзом.
Это понятно.
Она эта война входила в число тех мероприятий, которые мы, в общем, вносим в число войн периода Второй мировой войны.
Угу. Но финская...
Советский Союз сразу создал на своей территории так называемое демократическое правительство Финляндии. Это была ранняя задумка. Угу. Еще в середине ноября 1939 года Димитров послал шифровку в Швецию генеральному секретарю финской компартии Туомину с требованием, чтобы он к 24 ноября был немедленно в Москве. И в шифровке было сказано: выдать Туомину $5000 для этой поездки.
Но Туомин, по-моему...
Была послана другая телеграмма: если он не выйдет, денег не давать.
Но Туомин,
это вот,
по-моему...
вопрос о том, как обстоял вопрос о финансировании компартии.
Да, Фред, но Туомин, по-моему, уже позднее очень резко выступал против этой войны.
Туомин отказался поехать и с началом войны выступил резко против Коминтерна, коммунистического движения и Советского Союза, резко осудив эту войну. Порвал.
Вот здесь даже я просто сейчас вот в вашей книге, которая передо мной, нашел такую цитату.
Тогда на должность руководителя вот этого марионеточного правительства демократической Финляндии был выделен секретарь исполкома Коминтерна Отто Кусинен.
Есть такая, извините, Фред, я просто сейчас, короткая цитата из письма Туоминена Димитрову. Так же, как Гитлер, это писал Туоминен, забыл спросить народы Австрии, Чехословакии и Польши, хотят ли они освободителя в лице гитлеровской армии, так же советское правительство забыло или высокомерно не считало нужным спросить собственный народ Финляндии, каково было его мнение, хотел ли он такое народное правительство. То есть Туомин достаточно резко выступил тогда против, и против Москвы, против Советского Союза и против политики Коминтерна. Фред, еще один вопрос. Вопрос уже такой более общий. А какова вообще была технология, что ли, взаимоотношений между исполкомом Коминтерна в Москве и компартиями? Они что, вот каждый свой шаг согласовывали с Москвой? Они спрашивали по каждому поводу, что им делать и с каким заявлением выступать? Или все-таки у них было право некой собственной такой местной инициативы?
Значит, это вопрос очень сложный. И он претерпел очень много изменений на протяжении истории Коминтерна. Первоначально при каждой компартии был представитель исполкома Коминтерна, мнение которого было решающим для принятия любого политического решения руководства данной партии. Затем эти представители Коминтерна частично ушли, потому что уже в рядах этих компартий на передний план вышли те фигуры, которые всегда, как правило, занимали с точки зрения Москвы правильную позицию. Но в некоторых странах такие представители продолжали существовать. Таким был, например, Калиман во Франции, который с начала 30-х годов был теневой фигурой французского политбюро, и обо всех его шагах руководство Тореза информировало немедленно Москву. И через него в значительной степени осуществлялось руководство исполкома Коминтерна компартии. Это одна сторона. Второе. В каждой стране или в группе стран существовало нелегальное представительство службы связи Коминтерна. Это подпольная организация, это целая сеть, которая опутала практически всю Европу и Америку, через которую пересылались все указания Коминтерна в эти партии, и получались ответы. Не непосредственно партия связывалась с руководством Коминтерна, она получала указания от вот этой сети службы связи Коминтерна. И деньги, все компартии получали деньги тоже через эту связь. А эта связь действовала нелегально, отдельно от Центрального комитета партии. Ее местоположение было сугубо секретным. Но эти были, так сказать, вот звенья той руки, которая была протянута в каждую страну практически. И любое важнейшее политическое решение партии обязательно согласовывалось предварительно с Москвой.
Ну вот, смотрите.
Или, так сказать, дальнейший ход решений предопределялся указанием от Москвы. Бывали, конечно, ситуации, когда компартия была вынуждена немедленно реагировать на какое-то событие, но оно обязательно получало оценку руководства Коминтерна. Это не все непременно. И руководители коммунистической партии и выросли, и, так сказать, стали на своей должности в понимании этой необходимости.
Вот я читаю в вашей же книге, там своеобразное отражение эти идеи получили в утвержденной секретариатом исполкома Коминтерна 30 декабря политической платформе Компартии Германии. То есть политическая платформа Компартии Германии утверждалась секретариатом исполкома.
Совершенно верно. Очень многие документы испанской компартии периода гражданской войны в Испании, французской компартии в тот период и в годы войны, итальянской компартии и многих других, принимавшиеся руководством этих партий, предварительно были выработаны в Москве и утверждены секретариатом исполкома Коминтерна как документы Центрального комитета той или иной партии. Такая существовала практика.
Еще вот такой вопрос. Вы говорили вот такой нелегальной, что ли, сети, да, которая существовала, да? Я так понимаю, что вот эта вот нелегальная сеть затем уже после июня 41-го года Она, так сказать, она, видимо, послужила и как уже разведсеть во многом, да, в Европе, да, в пользу СССР. В частности, вот Красная Капелла во многом ведь, да, была основана на комитете. Мы об этом еще поговорим позднее, да. Но вы это знаете, именно так, это, да?
Да, вы совершенно правы. Эту разведывательную деятельность осуществляла она не только в период Советской Великой Отечественной войны, но и задолго до этого, с тех пор, как возник Коминтерн, буквально с 19-го года его нелегальное представительство осуществляло разведывательную деятельность в различных странах. По этим вопросам были заключены официальные соглашения с руководством советской разведки. В общем, вот эта сторона деятельности Коминтерна иногда, так сказать, принимала более сильное выражение, иногда, так сказать, уменьшала силу тех или иных причин, но существовала всегда.
Фред, а вот еще такой вопрос. Когда мы сейчас вот говорим Коминтерн, 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 мы имеем в виду Третий Интернационал.
Да.
Но ведь существовал и Четвертый Интернационал, троцкистский, да?
Четвертый Интернационал был воссоздан сторонниками Троцкого, но он, в общем, ну, серьезного значения не имел. Это была небольшая группа троцкистских организаций Европы и Америки. Влияние вообще троцкизма в рабочем движении тех лет было абсолютно мизерным. Да? Оно только раздувалось советской пропагандой, которая изображала Троцкого как врагом, ну, главного врага, да, советского государства, страны и так далее. Но это уже совсем другая проблема и совсем другая история. А вообще влияние троцкистов в те годы было, ну, буквально мизерно.
Но, тем не менее, леваки ведь были, так сказать, да, в любой стране, особенно западноевропейской, да? Их-то позиция была какая? Она была такая патриотическая, скажем, да? Надо выступать за свободу и независимость своей родины? Или такая глобально-революционная?
Значит, я хочу сказать, что в нашем понимании, в обычном понимании, понятие троцкизм – это нечто антиленинское. Нет. На самом деле, это Троцкий был сторонником Ленина и воспроизводил, так сказать, его установки всю свою жизнь. И позиция троцкистов была антисталинской, но это была позиция проленинская. И они были интернационалистами, они были антифашистами, причем еще задолго до того, как, так сказать, в головы Сталина и других пришла мысль о том, что надо усиливать антифашистскую сторону деятельности Коминтерна, Троцкий выступал с этой инициативой. И в годы войны троцкисты последовательно осуществляли антифашистскую деятельность. И немало их, хотя их вообще было мало, но значительная часть этих людей погибла просто в движении сопротивления, в антигитлеровской борьбе.
То есть они все-таки такую антифашистскую позицию
Они,
занимали?
Они вели эту борьбу.
Здесь вот, знаете, я опять же, вот листая вашу книгу, нашел такую замечательную цитату сталинскую. 7 ноября 1939 года на традиционном обеде после парада, да, как он говорил о Германии, о той Германии. В Германии, это вот цитата, да, мелкобуржуазные националисты способны на крутой поворот, они гибки, не связаны с капиталистическими традициями, в отличие от буржуазных руководителей типа Чемберлена.
Да.
То есть, да, то есть совершенно откровенная такая...
Вы знаете, вот когда я прочитал эти слова в дневнике Димитрова, да, ну просто буквально как озарение произошло. Сталин вообще был очень гибкий политик. Он хотя и придерживался каких-то идеологических ориентиров, но он был прагматиком. Это совершенно очевидно.
Конечно.
Для него Гитлер отнюдь не был антагонистом.
Ну, говорят, так сказать,
диктатуры. Он ему симпатизировал, и не только официально в своих, так сказать, приветствиях Гитлера, в тостах, которые он поднимал в него честь. Он его следил с интересом за деятельностью Гитлера как главы Германии.
Но говорят, что у них вообще личная симпатия была взаимной.
Думаю, что да. Вот. И поэтому эти все вещи далеко не случайны. Вслед за ночью длинных ножей в Германии 1934 года последовал большой террор в Советском Союзе, в котором тоже, как говорится, по-своему, но эти уроки на чьи длинных ножей были учтены. Вот. И для Сталина ночь длинных ножей представляла очень большой интерес.
Ну да, говорят ведь, что и Гитлер приводил Сталина в пример, в частности, как он поступил с генералитетом, с высшим военным руководством, накануне войны. По-моему, где-то Гитлер в каких-то, по-моему, застольных беседах, что ли, это есть. Когда он сказал, что нам бы тоже следовало вот так поступить, да, когда он был недоволен собственными военными.
В общем, эти два человека какую-то потайную симпатию друг к другу испытывали.
Испытывали. Даже после июня 41-го года, да? То есть какие-то пассы, наверное, проходили между ними.
Да, ну я уж не говорю о том, что Сталин в октябре 41-го года пытался выйти на переговоры с Гитлером.
Ну, есть. Кстати, я не знаю, говорят, что все-таки есть только устные свидетельства, никаких документов об этом нет. Это вы имеете в виду историю, когда через болгарского посла, да?
Да.
Прежде
всего, в книге нашего, так сказать, экс-ультрашпиона, генерала, организатора убийства Троцкого, вот, об этом подробно рассказано. Вот. Потом, поскольку болгарский посол был в Советском Союзе одним из агентов НКВД. Но есть и другие свидетельства в пользу вот так
этой версии. Там говорят, что в закрытом докладе Хрущева об этом было сказано. Но там, понятно, это можно трактовать как попытку Хрущева, авторитет Сталина совершенно унизить. Мы постепенно уже будем заканчивать нашу программу.
Мы к советско-финской войне так подошли, но они подошли, не говорили.
Да, ну...
Если пару слов я бы хотел сказать.
Ну, давайте, да, пару слов.
Значит,
еще есть на сегодня.
Коминтерн стремился организовать всемирную помощь вот этому новому правительству Финляндии и вообще поддержать всячески, позиции Советского Союза в этой войне. И компартиям были не одна, а очень много директив по этому поводу было направлено. Более того, через советскую военную разведку в Соединенных Штатах было дано указание провести вербовочную работу среди финнов, которых довольно много в Соединенных Штатах, чтобы выбрать из них подходящих людей и переправить их нелегально в Финляндию для организации партизанской борьбы в Финляндии против правительства Финляндской Республики. Но надо сказать, что эта деятельность Коминтерна, в общем, результатов не дала. Потому что и Красная Армия показала свою слабость в войне с Финляндией, очень много погибших, и сама позиция Советского Союза встретила ожесточенную, критику и сопротивление во всем мире. СССР был исключен из Лиги наций. В Швеции готовились сборы добровольцев для поездки на фронт для борьбы против Красной Армии. Короче говоря, из этой, деятельности ничего путного не получилось. Ну и то, что уже СССР пошел на заключение мирного договора с Германией, и это марионеточное правительство Кусина буквально сгинуло, о нем уже не было никакого ни слуха, ни духу, это тоже показатель. Это политика Коминтерна, в общем, не дала никаких действенных результатов.
Спасибо, спасибо. Это был Фридрих Фирсов, доктор исторических наук, по телефону из Соединенных Штатов. Я надеюсь, что у нас в ближайшее время будет еще одна с вами встреча, Фридрих, Фред. Спасибо за участие в этой программе. А дальше мы будем уже в следующей программе говорить уже о событиях, о Коминтерне после июня 41 года. Всего доброго, до свидания.
Цена победы.